Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Праздник Троицы или Пятидесятницы. Какие дары Святого Духа получили апостолы и какие его дары есть у каждого из нас. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, говорит Христос. Что значат эти слова? Скоро день рождения Пушкина, и это очередной повод сказать ему спасибо за язык, на котором мы говорим. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье – день рождения Церкви, праздник Пятидесятницы или Троицы, как еще мы его называем. За ним стоит удивительное событие. В 50-й день после Пасхи на апостолов, которые были вполне обычными людьми, сошел Святой Дух, и они получили особые дары. Наверное, первым здесь приходит на ум тот факт, что они начали понимать языки, которых раньше не знали, и говорить на них. Однако, может быть, еще более удивителен другой дар. Они начали понимать слова Христа во всей полноте и глубине. То есть они познали Бога. В Евангелии ведь четко видно, Христос им передает важнейшие смыслы, но они его не понимают, воспринимают его слова поверхностно. А после сошествия на них Святого Духа апостолы как будто прозрели, и проповедь их становится настолько глубокой, что переворачивает мир. И вот вопрос, ведь Святой Дух точно так же дает себя каждому человеку в таинстве миропомазания. Где же тогда в нашей жизни его дары? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской Духовной Академии.
День Пятидесятницы, понятное дело, что 50-й день после Пасхи, он, собственно говоря, изначально даже не День Святой Троицы назывался, а День сошествия Святого Духа на апостолов, да, вот это так правильнее. И действительно, в этот день мы особенно вспоминаем дары Духа Святого, которые даны каждому человеку. Но вот интересно, ведь человек не просто так сам по себе получает доступ к Богу. Он может войти в познание Бога, в общение с Богом. То есть человек падший, он как бы от Бога закрыт, как вот какой-то стеной. Вот мы говорим, что апостолы не понимали Христа очень долго. Да? Он говорил им, проповедовал, они как бы слышали. И не слышали, да, а потом начинали вспоминать, а точно, ведь нам Господь говорил то-то и то-то. Вот Василий Великий по этому поводу говорил так, что человек не может постигнуть Бога без подаваемого Святым Духом дара Богопознания. То есть Господь должен действовать в нас изнутри, чтобы мы его поняли. Вот что в первую очередь открывается в этот день Святой Троицы. То есть Бог вошел в полноте, в сердца людей, и это праздник, можно сказать, такого изумительного взаимодействия, взаимной жизни, взаимопроникновения жизни Духа Святого и человеческой жизни обычно. И вот если человек не получит дар Духа Святого, он все время остается как бы глух к Богу и не понимает его. Все остается внешним, потому что опыта нету. А Дух Святой именно подал опыт Богопознания. И вот знание Христа через действие Духа Святого – это совсем другое знание, не такое знание, которое было у апостолов в их жизни. Помните, апостол Павел говорит: «Я не хочу знать Христа по плоти». В смысле, как человека такого, да, вот его человеческих слов, знаний, его облика, его поступков, особенностей. Его поведение, оно может в какой-то момент апостола могло бы даже затруднить, да, по познанию и ведению Бога. Апостол Павел, он же не был, например, со Христом Господом знаком в течение своей жизни. Но он сразу вот это знание и видение получил в даре Духа Святого. И он мог, например, о Христе говорить очень и очень много, и нам открыл в своих посланиях того, что другие, может быть, апостолы не вполне постигли, вот именно из этого особого дара Духа Святого. Что касается воспоминаний, почему апостолы так ярко вспомнили, ну, Господь говорит, он сказал апостолам, что Дух Святой, Утешитель, придет и напомнит вам все. То есть они фактически заново пережили то, что было. Ты знаете, с чем можно сравнить? Это когда в школе все учились, и сидишь, например, на каком-то уроке, ну, или, не знаю, в вузе, и никак не можешь постигнуть какую-нибудь там теорему, там, или еще что-то, как говорится, смотришь на эти все закорючки, а тут, наконец-то, понял, как оно работает, да? Вот такая вот радость. Как бы посмотрел как будто изнутри на эту логику. И здесь апостолам вот какой-то такой новый опыт открылся. То есть, они, наконец-то, расшифровали слова Христа, потому что посмотрели совсем с другой стороны. Со стороны действия Духа Святого. Интересно, что этот дар совершенно индивидуален. Дух Святой исходит в виде огненных языков на каждого из апостолов. Важный момент, потому что надо понимать, благодать Духа Святого дана всем, всей церкви, да, и в то же время огненный язык видит сходящего на каждого из апостолов, да, то есть каждому дана своя мера ведения, у каждого свои уникальные личные отношения с Богом. Они не могут быть повторены ни в коем случае, потому что все мы разные, все мы личности. Господь любит каждого, и с каждым, ну, если можно так светским языком сказать, выстраивает, как сейчас можно говорить, индивидуальные отношения, да. На самом деле, действительно, каждый человек совершенно уникален в своих отношениях с Богом. И вот апостолы, соответственно, получают каждый такой вот свой дар видения, понимания и свой опыт личный в течение их жизни. Они как бы заново осознали в этот день, заново пережили, поняли. И вот это все очень сильно их изменило и уверенность им дало. Знаете, я, может быть, даже поделюсь своим личным опытом. Знаете, что такое вот ведение благодати Духа Святого я запомнил, потому что крещен был в взрослом возрасте. О чем я говорю? Вот я помню, как я читал какие-то книги до крещения, 19 лет я крестился, христианские, они мне нравились, были близки, но понимание учения христианства все равно до какой-то степени оставалось внешним. Вот я все время чего-то там недопонимал. И меня, в общем, поразило, как я стал читать книги, причем даже догматические книги, вот святоотеческие книги, после крещения. У меня возникло совершенно четкое ощущение, что я как будто это уже знал. Вот то, что там говорится, как-то глубоко очень называло сердце. И учение, святоотеческое учение, учение церкви, было уже для меня не внешним, а внутренним. То есть, читаю, оно отзывается у меня в сердце, как будто вот действительно есть что-то такое глубокое, что этому соответствует внутри меня. Понимаете, вот такой момент. Мне он очень хорошо запомнился. Апостолы называют это ведением. Да, вот, Дух Святой научит вас всему. Оказывается, когда мы читаем Евангелие, слова Спасителя, святоотеческие учения, есть какое-то вот глубокое внутреннее соответствие между тем, что мы знаем изнутри, и тем, что мы получаем вот в этих вот словах. Вот в день Святой Троицы это видение соединяется.
Отец Александр, а я правильно понимаю, что в таком случае практически каждый человек, который крещен во Христа, он имеет вот эти свои собственные, особенные дары Святого Духа?
Да, совершенно верно. Дар Святого Духа, он ведь не только на апостолов сошел. Вообще в книге Деяний говорится, что там всего было человек около 120. То есть первая церковь состояла из верных учеников Христовых, тех, кто не сбежался, 12 апостолов и 70 младших, и жены мироносицы, да, и Дева Мария. И Дух Святой сходит на них всех. Вот не только на 12 апостолов. Хотя 12 апостолов, конечно, получают свои личные дары на апостольское служение. Безусловно, каждый получает какой-то свой дар. Очень важно, мне кажется, этот дар в себе почувствовать, развить. Помните притчу о талантах, да? Каждому дается какой-то талант. Одному один талант, кому пять, кому десять. Это же ведь о дарах Духа Святого. То есть, даже у самого маленького человека есть колоссальное богатство. И вот здесь очень важно, что Дух Святой подает по мере возможности человека. Вот насколько сердце его вмещает. Можно сказать, чем шире наше сердце, тем больше мы можем вместить. Причем этот дар подается на самом деле не единократно. Вот очень важно понять, что дается в крещении залог Духа Святого. Залог, можно сказать, как бы безвозмездный дар, который можно увеличить. Да? Если человек трудится над ним, сердце способно вместить больше и больше благодати Духа Святого, в зависимости от того, ну вот, в чем человек упражняется. На самом деле, дары Духа Святого, они же перечисляются, да, это и любовь, и милосердие, и ведение. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам их перечисляет. Милосердие. Над чем человек трудится в своей жизни, вот то и проявляется лучше. Понимаете, вот, как сказать, у каждого есть какие-то склонности. Кому-то дела милосердия ближе. Кто-то может быть учителем, кто-то может проповедовать, кто-то может утешать других. Безмолвно, может быть, своим служением. То есть, очень много возможностей проявить себя именно по-христиански. И очень важно нам, каждому из нас в жизни, вот, понять, определить, а к чему нас Господь призвал.
А как это понять и определить, отец Александр? Вот если, к примеру, человек не понимает, какие у него могут быть в этом смысле дары. Ну да, кому-то повезло, кто-то яркий проповедник. У кого-то гениальные мозги, он блестящий ученый и может это направить в область богословия, богопознания. У кого-то огромное сердце есть, действительно, дар умеет человек слушать и слышать других, и утешать, и так далее. А есть люди, которые вот смотрят на себя и думают, Господи, а ну я-то чем здесь могу, чем я могу здесь кого-то порадовать и себя самого? И как тогда быть?
Алла, вы очень правильный вопрос задали. Вот этот вопрос надо задавать. А что я могу сделать? На самом деле, это может быть даже ежедневный вопрос, которым мы должны обращать к самим себе и к Господу. Вот. И не надо давать такого поспешного ответа. Ничего не могу, это неправильный ответ. Что я могу правильно спрашивать? Спрашивать в молитве. Почему? Потому что Господь, вот как только человек искренне хочет что-то сделать, бескорыстно, из любви, не ради самого себя, тотчас Господь подает какую-то мысль, вот что можно сделать хорошего. Знаете, вот сам по себе талант, допустим, талант ученого гениального, музыканта, еще кого-то, он ведь может быть неправильно потрачен. Мы говорим, зарыть талант, это что значит? Значит, использовать его ради каких-то эгоистичных целей. Ну, например, ради того же тщеславия, эгоистичного желания удовлетворить свое любопытство. Какой-нибудь. Он должен всегда думать, как слово его отзовется, как музыка отзовется в сердце. Да? Понимаете, не обязательно брать какие-то высокие примеры, не знаю, там, академиков, музыкантов, простая работа. Кассир сидит, люди идут. Понимаете, как вежливый, там, допустим, приятный человек, у которого настроение хорошее, любви к ближнему, он может, там, я не знаю, совершенно простым делом заниматься, и в то же время рядом с ним людям будет и приятно, и спокойно. Идет человек и скажет там спасибо, а спасибо мы, как мы знаем, это молитва, да, спасибо Бог. Приветливо встретит, смотришь, и вокруг уже Господь действует. А можно очень на том же месте находясь, с раздражением, с ненавистью, если реагировать на каждое слово в людях, атмосферу агрессии, ненависти вокруг себя создать. Это все возможно на каждом месте, в каждый момент жизни человека. Апостолам, мы помним, со Христом было хорошо. Они успокаивались тогда, когда чувствовали благодать, сходящую от Него. То есть, везде, где Господь, человеку становится хорошо, приятно, он успокаивается. Он чувствует радость, благодать, мир в Духе Святом. Несмотря на какие-то мучения и терзания, которые могут предшествовать этому состоянию, да, потому что это состояние поиска неуверенности в себе. Когда придет Господь, всегда человеку настолько становится хорошо, что хочется в этом состоянии остаться. И вот мы должны стремиться просить Господа о том, чтобы Господь подал нам в наших обычных человеческих делах всегда какую-то вот возможность действовать не просто самим по себе, эгоистично, а так, чтобы благодать Духа Святого действовала через нас. Об этом, безусловно, нужно молиться. Почему читаем молитву Царю Небесному перед каждым делом? Хорошая традиция такая, да, русская. Каждое дело нужно действовать с призыванием Господа, чтобы Господь внутри нас действовал и через нас. Вот это очень важно. В молитве святителя Филарета Московского, вот я ее очень люблю, там есть такие слова: «Научи меня молиться, сам во мне молись». То есть, оказывается, Господь сам совершает самое главное дело – молится внутри человека. Вот нам главное открыть ему сердце и попросить Господа, то есть нужно наше свободное волеизъявление, свобода очень важна, чтобы Господь действовал через нас. Вот правильное умонастроение человека позволит Господу действовать. Тогда вот в обычных каких-то бытовых делах, в семейных отношениях, это крайне важно тоже, будет проявляться благодать Духа Святого и его действие. Именно благодать Духа Святого подает смысл и цель жизни для каждого из нас.
В таком ключе, в котором вы сейчас рассуждаете, говорите, получается, праздник Пятидесятницы или Троицы, как мы его сейчас называем, имеет, ну, фактически каждому из нас самое прямое отношение.
Призыв каждому из нас осознать вот тот великий дар, которому каждый из нас получает. Обязательно каждый из нас получает. Мы должны воззвать Господу, чтобы Он помог нам реализовать этот великий дар. Он есть обязательно у каждого христианина. Более того, у каждого человека он есть, он возможность воспринять этот дар. Надо, конечно, понимать и великую ответственность, которая связана с этим даром, потому что в день страшного суда ведь Господь спросит от нас, с нас, а как мы этим даром пользовались, пользовались или нет. И еще раз повторю, что правильное христианское умонастроение все-таки это ежедневно спрашивать Господа в молитве: Господи, что я могу сделать? Как мне быть христианином? Как мне дар Духа Святого, который ты мне даешь, реализовать в своей жизни? Вот если человек так спрашивает Господа, обязательно Господь поможет.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской Духовной Академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 7 главы Евангелия от Иоанна, где Господь произносит удивительные и, по правде говоря, не совсем понятные слова. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Дальше евангелист поясняет: «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Однако о чем же все-таки говорит Христос? Что он имеет в виду под реками воды живой, и почему они потекут из чрева? И каким образом этот евангельский эпизод связан с праздником Пятидесятницы? Почему именно в этот день читается этот евангельский фрагмент? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, видите, дело в том, что, собственно, событие Пятидесятницы описано в Деяниях, и в этом отношении в день Пятидесятницы главным праздничным чтением из Священного Писания, конечно, является чтение из Деяний святых апостолов. Это первое. Второе – нечто, имеющее отношение к Пятидесятнице, к дарованию Духа Святого, и даже самое прямое отношение в этом евангельском отрывке есть. Видите, Господь говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Собственно, ведь смысл этих слов довольно понятен, и он прекрасен, потому что, знаете, как Экклезиаст выражался: «Все труды человека для рта его, сердце его остается без насыщения». Ну, некоторая жажда внутри, в глубине человеческого сердца, она существует, даже если мы хорошо научились нее не замечать, не осознавать. Чем ее утолить? Где ее утолить? Вот Господь говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. Я буду для вас некоторым источником воды, текущей в жизнь, источником, который вы даже сможете делиться. Каждый может подставить здесь какие-то свои смыслы, там, полнота, радость или осмысленность, да, жизни. Много существует способов выразить подобного рода вещи. По большому счету Господь говорит о том, что придите ко Мне, и если вы будете Мне доверять, Ему, Иисусу, тогда для вас откроется благодаря Мне, через Меня, через Иисуса, возможность непосредственной и личной, и прямой встречи с Богом. Это очень серьезная вещь, потому что человечество существует от Бога, отгороженное бетонной стеной, которую, ну, вообще говоря, конечно, мы воздвигли сами, но это уже не имеет значения, в конце концов. А важно то, что эта стена толстая и прочная, и мы от Бога отделены. И как найти эту возможность? Мы на самом деле трудно очень без этого жить, без правды о Боге, без возможности увидеть реальность жизни подлинную, настоящую, самих себя, свои взаимоотношения друг с другом, свои задачи и заботы. Ну вот, понимаете, богообщение на самом деле очень серьезная вещь. Она не обязательно там выражается в словах, но она действительно является фундаментальной потребностью человека, которая не может быть утолена, иначе как со стороны Бога, с Его стороны. Вот Иисус говорит: «Бог пришел к вам, я свет миру». Последняя фраза сегодняшнего, ну, вот этого воскресного троичного евангельского чтения. И вот он говорит, и евангелист Иоанн поясняет, что он имел в виду Духа, который еще предстояло принять верующим. Стало быть, сам евангелист Иоанн дает нам здесь отсылку на Пятидесятницу, что, по его мнению, имел в виду Иисус. Но этого еще, этой Пятидесятницы еще не произошло, потому что еще не открылась в Иисусе слава Божья. Тоже, между прочим, очень важная вещь, понимаете? Слава Божья – это присутствие непостижимого Бога, который не вмещается в этот мир, тем не менее, его присутствие здесь. И это таинственное непостижимое присутствие, вообще говоря, меняет весь мир. И иногда становится видно людям, иногда люди становятся, оказываются в состоянии воспринять, увидеть, почувствовать это. Не знаю, как птицы чувствуют магнитное поле во время осенних и весенних перелетов. Я не знаю, как, но слава, о которой здесь идет речь, прославление Иисуса, это событие, когда присутствие Бога в нем, в Иисусе, мы сами сможем каким-то образом воспринимать, как иногда люди читают об Иисусе или его собственные слова, читают, 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 потом понимают, что я этого никогда не смогу исполнить, мне это трудно принять, но я знаю, что это правда. Ты Христос, Сын Бога Живого, Петр вдруг говорит. И ровно так же, кстати сказать, вот эти служители, там по-разному ведь его в разных случаях не арестовывают, где-то он уклоняется, где-то, как в Назарете, где-то еще что-то происходит. Здесь их послали его арестовать, но они просто понимают, что они не смогут и, как сказать, в зеркало смотреть. Самим себе в глаза посмотреть, если они поднимут руку на этого человека. Поэтому они приходят и своему начальству говорят, никогда никто не говорил, как этот человек. Он вот какой-то такой, что мы не можем. Мы, может, ничего не знаем. Но то, что в нем какой-то отблеск славы Божьей, ну, на самом деле, вся полнота божества телесна, как потом Павел скажет, но для них мы что-то вот такое, какое-то присутствие правды Божьей в нем почувствовали, и мы не смогли этого сделать. Когда действительно Господь умирает на кресте, и происходит вот это его прославление, да, и он вознесен от земли, вот тогда для его учеников, для тех, кто по-настоящему, как выясняется, любит его, не абстрактные идеи богословские, а вот его, Иисуса из Назарета, бесславно погибшего, вдруг открывается в нем какая-то, действительно, это жизнь Бога, и они видят его воскресшего, и потом все больше и больше, как Павел пишет, более нежели 500 братьев. И вот тогда действительно люди становятся способными что-то о Боге понять, услышать. Не обязательно умом, потому что Пятидесятница далеко не только интеллектуальная перемена в апостолах, само собой разумеется. Но все-таки Иисус, говоря, вас самих откроется тот же источник жизни, который Отец Небесный дал мне, когда вы поверите мне, когда вы пойдете за мной. Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме.
Отец Антоний, а что делать тем людям, которые внутри себя чувствуют эту жажду? Мы не всегда даже порой способны это как-то отрефлексировать и распознать в себе, но в какие-то моменты, когда есть возможность остановиться от этого нашего бега, который есть в нашей жизни, и чуть-чуть задуматься, посмотреть вглубь себя, я думаю, действительно, каждый может в себе эту жажду обнаружить. Что сделать в этой ситуации? Вот следующий шаг.
Иисус утверждает, что Он свет миру, что Он свет. Поэтому следующий шаг – сказать: «Я мало про тебя знаю, еще меньше понимаю, но ты сказал, что ты свет. Помоги мне увидеть в этом свете, чтобы он... ты стал светом моей жизни. Ты говоришь, что ты путь истины и жизнь. Вот будь моим, стань моим путем истины и моей жизнью. Я тебя об этом прошу, я согласен на это». Вот Все ведь дело, собственно, в том, чтобы Иисус был в центре.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Чудеса, которые происходят в наше время, как реабилитация помогает детям научиться сидеть, слышать и ходить. День рождения Пушкина. За что стоит сказать спасибо главному автору в нашей культуре? Подкаст «Тет-а-тет» на канале журнала «Фома» в YouTube. Странные вопросы о том, чего нельзя делать на Троицу. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И вот удивительная тенденция нашего времени, которой, наверное, можно только порадоваться. Сейчас вообще для радости не так много поводов, поэтому особенно важно, мне кажется, такие вещи замечать. Все чаще и чаще мы слышим о самых разных формах реабилитации, которая помогает детям и взрослым восстанавливать навыки, утраченные или не развившиеся в связи с болезнью. Детям восстанавливают зрение, слух. Малыши, которые не могли ходить, начинают ходить. Малыши послабее начинают с того, что просто учатся держать голову и спину, учатся сидеть и есть самостоятельно. И вот смотришь на это и понимаешь, ведь это же какие-то евангельские чудеса. Только происходят они в наше время и благодаря развитию медицины, через руки врачей и других специалистов. А ведь Бог в нашем мире руками людей как раз часто действует. И эти реабилитации – то самое Божье дело, в котором удивительным образом могут принять участие и другие люди, и даже мы с вами. На связи с нами как раз человек, который все это ежедневно наблюдает. Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». А с развитием медицины появляется все больше возможностей сохранять, конечно же, в первую очередь, жизни. Жизни детей, жизни людей. Ну и, как вы и сказали, реабилитация, она не стоит на месте. И благодаря этим реабилитациям и дети, и взрослые, они, знаете, они становятся наполненными. У них появляется возможность научиться новым навыкам, научиться о возможности коммуницировать с миром, со своими близкими, со своими родными, быть услышанными и быть частью нашего мира и нашего общества. И, конечно, благодаря таким возможностям, благодаря тому, что дети могут проходить курсы реабилитации, взрослые тоже могут проходить курсы реабилитации, конечно же, они чувствуют счастье.
Сейчас среди ваших подопечных есть девочка Маша, нуждающаяся в как раз реабилитации, довольно сложной. Расскажите о ней, пожалуйста.
Да, среди наших подопечных сейчас есть Маша Гребнева, ей 10 лет, и она из города Новосибирск. И так получилось, что Маша родилась с очень редким генетическим диагнозом. В результате поломки гена, вот если говорить простым языком, у Маши очень слабые мышцы. То есть они настолько слабые, что она не может ни кушать, ни дышать самостоятельно. Она дышит через систему ЭВЛ. Но при этом, вы знаете, это настолько жизнерадостный человек, это настолько общительный человек, она знает язык жестов. Кроме того, она сама способна какие-то коротенькие слова говорить. И вот эти вот навыки, которые, кстати говоря, она получила в том числе и благодаря реабилитациям, которые она проходит, эти навыки помогают ей быть абсолютно, знаете, счастливым, коммуникабельным и активным ребеночком. То есть мы сами с ней знакомы, мы общаемся с ее семьей, мы постоянно на связи, мы с ней тоже по мере возможности регулярно созваниваемся по видеосвязи. И вот то, как она с нами общается, то, как она интересуется миром, то, как она взаимодействует с окружающим миром, это, конечно, удивительно. И вот это, глядя на таких, знаете, людей, и на детей, и на взрослых, которые сталкиваются с порой с очень сложными жизненными испытаниями. Да, Машуля вообще у нас 10-летняя малышка, которая столкнулась с очень сложным диагнозом. То есть она с рождения вот такой вот слабый, но именно, хочу подчеркнуть, физически слабый человечек. Но при этом она действительно абсолютно общительная. То есть она такая жизнерадостная, и общаться с ней одно искреннее удовольствие.
Знаю, что у Маши родители, которые очень-очень включены в ее жизнь и реабилитацию, что немало усилий они приложили к тому, чтобы их дочка могла радоваться жизни. Хотя, казалось бы, как это возможно в ситуации, когда она с таким трудом передвигается, но вот каждое ее достижение для них становится настоящим праздником. То есть Маша сумела поднять стакан. Это настоящий прорыв. Вот, казалось бы, да, среднестатистическому человеку не понять. Но именно такие родители, как у Маши, они способны оценить подвиги своих детей.
Вы знаете, да, и по опыту могу сказать, что работая с нашими подопечными, работая с семьями, огромную, конечно, роль играют именно любовь близких и любовь родителей. И если, например, говорить про Машулю, то Машуля не единственный ребенок в семье. У нее еще есть младшая сестренка Полина. И если Маше 10 лет, то Полише 7 лет. И когда мы общались с родителями, мы тоже вот затронули вот эту, знаете, очень тонкую тему взаимодействия сестер, где одна девочка родилась абсолютно здоровой, слава богу, а вторая вот родилась с таким сложным диагнозом. И когда мы пообщались с родителями, пообщались с мамой Маши, нам сказали так, что когда Полиша росла, младшая сестренка, у нее, конечно, сначала были вопросы, почему Маша так отличается от окружающих девочек, от окружающих детей, почему она что-то не может, почему, например, зимой она не может выходить на улицу, почему такое количество трубок и аппаратов вокруг нее. И родители уже, как только появлялись вот эти первые вопросы, они никогда не прятались. Они сразу шли на контакт и объясняли, что Маша такой родилась, что мы любим ее такой, какая она есть. И это, знаете, дало свои плоды. Сейчас девочки настолько дружные, они настолько все время рядом, и Полиша, она как семилетний, такой взрослый семилетний человечек, она насколько может помогать старшей сестре, если что-то где-то там поддержать, куда-то помочь, там, переместиться там, и так далее. Она всегда рядом, у них очень крепкая, настоящая, искренняя сестринская любовь. И, конечно же, если опять говорить о родителях и о семье, вот это вот умение привить детям любовь к ближнему, к друг другу, к окружающему миру, к Господу, это все, конечно, на мой взгляд, идет из семьи. И вот с такими семьями и работать, знаете, одно счастье, и помогать таким семьям, это действительно счастье.
Расскажите, а какая реабилитация Маше нужна? Чем она сможет помочь девочке? И каким образом вообще ее поддержать?
Машуле очень нужно пройти реабилитацию, и из-за ее состояния здоровья реабилитации Маша проходит регулярно. Они каждый раз такой, скажем, разной направленности, но они всегда ей очень нужны, потому что именно эти регулярные реабилитации дают ей возможность не просто не потерять то, чему она уже научилась, но и приобрести новые навыки. То есть она же растет, она развивается, и ей хочется тоже узнавать о новых каких-то словах, учиться их произносить, узнавать о каких-то новых возможных для нее способах общения с близкими, каким-то новым жестом. И вот такие реабилитации, они очень нужны. Нужно тренировать ее слабенькие мышцы. И сейчас вот эта реабилитация, которая Машуля скоро будет проходить, как мы надеемся, стоимость этой реабилитации составляет 270 тысяч рублей, и 80 тысяч уже собраны. Маше помочь можно через сайт нашего фонда, то есть можно просто зайти на сайт географиядобра.рф, открыть вкладку «Им нужна помощь» и найти прямо на первой страничке, найти историю Маши Гребневой и помочь ей по указанным реквизитам. А еще можно помочь Маше, отправив смс на номер 8903 со словом «Мир» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «Мир» пробел 500 на номер 8903. Тогда Маша обязательно получит вашу помощь.
Спасибо вам за поддержку Маши и вообще за все, что вы делаете.
Спасибо, что вы даете нам возможность рассказать истории наших подопечных, истории их семей, вашей отзывчивой аудитории. И спасибо большое добрым слушателям Радио Вера, которые всегда находят и время, и возможность протянуть руку помощи тем, кому она очень нужна.
Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда географиядобра.ру или географиядобра.рф. Пишется в одно слово географиядобра.ру или географиядобра.рф. Либо же в любом поисковике можно ввести название фонда «География добра» и перейти на его страницу. Там на сайте есть история Маши Гребневой и указано несколько способов, как девочку можно поддержать. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «Мир» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 8903 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «Мир» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто примет участие в судьбе Маши. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Начало июня – это каждый год, вне зависимости от того, круглой даты или нет, конечно же, праздник дня рождения Пушкина. 6 июня 1799 года он появился на свет, на следующей неделе как раз будем отмечать. И я бы сказала, что это ключевая дата для нашей культуры, потому что не только вся наша великая литература с него началась, во многом через Пушкина мы получили тот язык, на котором сейчас говорим. Тогда, в первой трети XIX века, ведь шли самые настоящие споры и баталии о том, что уместно в языке и литературе, что неуместно. Вот на этом фоне Пушкин сформировался и дал свой ответ. И в итоге мы через него имеем богатейшую языковую палитру для выражения мыслей, чувств и вообще самих себя. И, конечно, призваны мы к тому, чтобы так же хорошо и друг друга тоже слышать и понимать. Пушкин, кстати, этот дар эмпатии, как теперь говорят, в себе развил максимально. Подробнее в комментарии Дмитрия Петровича Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.
Пушкин – это человек, который сравнительно мало рассуждал теоретически и очень органично и много действовал совершенно практически, причем не только даже в поэтических произведениях. Например, известно его письма, написанные по-русски к жене. И это сравнительно небольшая часть пушкинского эпистолярия, написанная по-русски. Но этот язык совершенно завораживает, потому что он является очень, на самом деле, сложным синтезом из ученого высокого языка и повседневного языка, которым изъяснялись самые обычные люди. То, что кажется простотой, содержит в себе очень сложный подтекст. Он пишет, например, «Жонка, ты снова брюхата, не пляши на балах». И здесь действительно какая-то дикая, на первый взгляд, смесь, с одной стороны, упоминание о светских мероприятиях, а с другой стороны, лексика, которая с балами никак не совместима. Он смело раздвигал то, что считалось нормативно непреодолимым. Это, кстати, очень актуально до нынешних споров о том, что в языке органичное, что в языке нужно искоренить. «Как у струмяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — говорил Пушкин. И вот эти самые его милые ошибки являются на самом деле последовательными попытками раздвинуть границы привычного. Ведь очень много известных случаев, когда на Пушкина обрушивались именно за то, что он употреблял слова, не очень-то принятые на письме, или их грамматические формы, ну, например, «людская молвь» и «конский топ», или «еду-еду не свищу, как наеду не спущу». А в XIX веке неудобными, а иногда и низкими, и невозможными казались те слова, к которым мы сейчас привыкли, например, такие слова, как «привет» или «парень». Пушкин сам себе был судьей. Он неспроста говорил, что поэта надобно судить по законам им самим над собою признанным. И слушая голос вот этих законов, Пушкин был совершенно органичен и без малейших усилий мог изъясняться очень разным языком, и простонародным, и высоким, мог теоретизировать, мог говорить с использованием иностранных слов, мог иронизировать, и это очень важная тональность в его языковой практике. Помните, в «Евгении Онегине» «панталоны, фрак, жилет» всех этих слов на русском нет. Пушкин таким образом представлял собой, ну, вот такой очень тонкий языковой организм, прибор. Это был человек-оркестр, который слышал в языке самые разные голоса и тональности. И понимал, что здесь очень трудно подходить к проблеме языка с точки зрения какой-то единой нормы. Хотя заглядывал я в царь в академический словарь, иронически пишет Пушкин, и это его интонация важна для той роли, которую он играл в формировании современного русского языка. Ведь 18-19 век, начало 19 века – это время, когда языку придавали очень большое значение. И вообще в очень многих трудах эпохи Просвещения язык, законы физики и законы нравственности сопрягали, соединялись. Как звезды и планеты тянутся друг к другу, как люди тянутся друг к другу, как слова правильные выстраиваются, так и строится цельная гармоничная личность человека. Поэтому Пушкин, хотя его, конечно, нельзя представлять таким человеком, у которого не было проблем, абсолютно гармоничным, это была очень сложная личность, у нее были сложные проблемы, можно прочесть статью Владимира Соловьева об этом, но все-таки мне кажется, что вот это абсолютное языковое чутье сродни абсолютному нравственному чутью. Язык для Пушкина – это средоточие, как я уже сказал, гораздо более широких пластов и контекстов, прежде всего отсылающих нас к воспитуемости человека, к изменяемости человека. Ну, в общем, к тому, что греки называли метаноя.
Если чуть-чуть расширить разговор о его внутреннем мире, то он, как мне кажется, был человеком, конечно, вспыльчивым, но каким-то всепрощающим, что ли. Вот он готов признать в другом человеке, который, может быть, по уровню дарования и гениальности рядом с ним не стоял, такой же фундаментальный масштаб личности и такую же ценность, как и он сам, и себя при этом не превознося. Вот это удивительный какой-то феномен.
Вы знаете, я бы сказал даже больше. Не только не превознося себя, но последовательно себя умаляя, то есть уменьшая собственные масштабы, переступая через то, что очень трудно переступить, через кругозор своей личности. Это, ну, наверное, вообще самое главное. И в лирике Пушкина, и в его поведении примеров сколько угодно. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечную сиять. Вот это самоумаление перед лицом внешней природы. Это тон многих и многих его стихотворений. «Когда вам Бог любимый, быть другим» – это то же самое умоление себя перед счастьем другого. И «Что в имени тебе моем» – то та же самая тональность. Это самое основное, самое главное в поэзии Пушкина – уступание себя перед другими, перед природой, перед Богом, перед тем, что заведомо больше меня. Белинский в одной статье подметил примерно то же свойство Пушкина, которая для него была, для Белинского, выражена наиболее органично в словосочетании, оксимаронном словосочетании «светлая печаль». «Печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Это абсолютно та же нота. Печаль, которая светла, которая могла бы казаться не светлой, но она светла. Это тон всех вершинных элегий Пушкина. Ну, например, «Горько жалуюсь и горько слезы лью, и строк печальных не смываю. Я вижу свои недостатки и понимаю свою преуменьшенность по сравнению с миром». Это самая важная вещь в поэтике Пушкина. И это, этот принцип, этот нравственный принцип самоумаления, равенства миру, одновременно демократичного равенства миру и самоумоления, он, еще раз повторю, далеко превышает его художественное творчество, но пронизывает и всю систему его раздумий, и всю систему его поведения. Он для нас бесконечно привлекателен.
Это был комментарий Дмитрия Петровича Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. И вот, кстати, в связи с Пушкиным хочу еще размышлением поделиться. Он ведь родоначальник и великой философии в нашей литературе, той, которая потом другими авторами будет развиваться. Тут много о чем можно говорить, приведу только один пример. Вот Евгений Онегин. Ну, вы же помните, какова там главная катастрофа. Дуэль двух друзей, на которой один убивает другого.
Пушкин очень тонко описывает все онегинские переживания. Тот любит Ленского, не хочет с ним стреляться, но смотрите, какая логика. «Вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист». Это про секунданта Зарецкого, который ведь, если Онегин откажется стреляться, по всей округе об этом расскажет. И в Петербурге узнают. И что скажут в обществе? Скажут, что Онегин струсил. И далее по накатанной кривой. А что мне остается? Все стреляются на дуэлях, все идут, и я пойду. Так принято. Мне не оставили выбора. Это логика Онегина. А на самом деле выбор у Онегина был. И вопрос, поднятый Пушкиным, гениально разворачивает Достоевский в романе «Братья Карамазовы». Там один из ключевых героев – старец Зосима. В романе это, конечно, очень важно, рассказано о его юности, о том, как он стал на этот путь подвижничества. И, как ни парадоксально, но на старте этого пути тоже дуэль. Причем в те же годы, что и дуэль Онегина с Ленским. То есть социальный контекст точно такой же. Общественное мнение. Тебя назовут трусом, если откажешься. Все так делают, и ты делай. Это вопрос чести, ну и так далее. И лет будущему старцу Зосиме примерно столько же, сколько Онегину. В миру старца Зосиму звали Зиновием. И он был влюблен, и его самолюбие уязвили, и он вызвал на дуэль своего мнимого обидчика. Но накануне дуэли с ним произошла такая трансформация, что изменилась вся его жизнь. Он всю ночь не спал и переосмыслял себя. Увидел, как много возможностей дает Господь, и как он шаг за шагом проходит мимо, не видит красоты мира, не копает вглубь, а разменивается на какую-то гордость и прочее. И он в итоге бежит на эту дуэль, но не для того, чтобы стрелять, а чтобы попросить прощения у человека, которого обидел. Ему в этот момент все равно, что о нем будут говорить, совершенно все равно. И он просит прощения, примиряется с человеком, и удивительно, но поступок его в итоге вызывает в людях изумление, конечно, но и восхищение. А самое главное, ведь он человека не убил. И весь дальнейший путь этого Зиновия Зосимы – это путь к святости». Он стал тем, к чему был призван, к чему вообще все люди Богом призваны. Как в журнале «Фома» гениально это сформулировали, он стал вверх человеком. И у Онегина, конечно, тоже был такой шанс. И более того, есть этот шанс у каждого из нас. И вот об этом на самом деле вся великая русская литература, которая начинается с Пушкина. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», который выходит в YouTube-канале журнала «Фома». Александр Ананьев задает священникам вопросы, которые в редакцию «Фомы» приходят. И поскольку в воскресенье праздник Пятидесятницы или Троицы, то и тема соответствующая. Самые часто задаваемые вопросы в связи с Троицей, как ни странно, о том, чего нельзя делать в этот день. Тут, конечно, возникает множество заблуждений, и в частности, люди довольно часто спрашивают, а правда ли, что обязательно в Троицкую родительскую субботу стоит сходить на кладбище, а Троицкая родительская суббота, собственно, уже завтра. На вопросы читателей в подкасте «Тет-а-тет» отвечает священник Вячеслав Клименко. Фрагмент выпуска в нашем радиожурнале.
На родительскую субботу нужно побывать на кладбище. В любой другой день года, вот в общем даже как бы и не очень принципиально, но в этот день, накануне Троицы, в субботу, просто обязательно.
Смотрите, давайте исторически отвечу на этот вопрос, если позволите.
Конечно.
Кладбище, как место погребения усопших и место потом их воскресения в будущем, да, то, чего мы ждем, формировались в восточных странах, в России, вокруг храмов. Не было такого, что вот оно кладбище, а храм где-то вот там. Возникал храм, и вокруг храма людей хоронили. Хоронили.
В реальности это не так, вы же понимаете.
Ну, вот у нас сейчас. Я вам говорю про исторический.
Да, да,
я
да,
вам
да.
даже могу привести такой пример. Это Всесвятское кладбище в городе Краснодаре.
Угу.
Появился храм всех святых, и вокруг этого храма стали mm-hmm. хоронить. И сегодня это старейшее кладбище города, mm-hmm. оно огромное, mm-hmm. Оно уже не действующее на сегодняшний mm-hmm. день, но, тем не менее, вот оно есть. Это то, как формировалось все. И тогда этот вопрос правомочен. И это мнение правомочно, да? Я обязательно должен в родительскую субботу посетить кладбище. Mm-hmm. Почему? Я не могу в этот день пропустить панихиду в храме о моих усопших. А пока я пойду в храм, ну, я неминуемо посещу кладбище, угу. потому что храм-то находится на кладбище. Угу. То есть из всех храмов, даже если я прихожанин другого храма, в этот день я предпочту сходить в кладбищенский храм. Угу. Потому что вот будет панихида моих усопших, и мне удобно будет даже потом на могилку позвать священника и сказать: «Батюшка, а можем мы с тобой вот еще отдельно, а моих литию коротенькую послужить? 5 минуточек, коротенькая молитва, пожалуйста, очень тебя прошу». То есть это возможно, потому что родительская суббота, она посвящена всем усопшим. Под родителями, кстати, традиционно в церкви понимаются не только все люди, усопших. Вообще все, не только те, кто нас родили, да, те, кто нас воспитал, те, кто дал нам какое-то образование, угу. те, кто родил наших родителей, родителей наших родителей и так далее. То есть всех вообще наших наставников и наших предшественников.
Ну, допустим, у человека храм, в который он ходит, не имеет отношения ни к какому кладбищу. Допустим, это прекрасный храм Антипа Пергамского, да,
на Колымажном дворе. Или мучеников Иоанна и Юрия в городе Краснодаре.
Да, к примеру. Вот там нет кладбища. А родительская суббота – это родительская суббота. Надо или не надо?
Надо обязательно в этот день быть в храме, чтобы помолиться о своих усопших. Вот это для них принесет пользу. Угу. А посещу я в этот день кладбище или нет, это вопрос второстепенный. Могу. А теперь давайте другую историю рассмотрим. Допустим, я живу в Краснодаре, а мои усопшие похоронены в Санкт-Петербурге. Как я их посещу? Никак. Лететь специально туда? Ну, хорошо, ладно. А давайте так. Я живу в России, а мои усопшие похоронены в стране, куда я не могу въезжать, если я гражданин России. Угу. Например. Что ну, же понятно. Мне теперь делать?
Понятно.
Все правила, вот то, с чего мы начали наш разговор, они всегда с пометочкой «но». Угу. Да, то есть угу. буква убивает, дух животворит. Поэтому самое важное, что нужно сделать в этот день – быть в храме, помолиться о своих усопших. Самостоятельно, пожалуйста, есть возможность священника попросить помолиться. Пожалуйста, но обязательно быть на панихиде, когда будет всеобщая молитва о наших усопших. Христос нам пообещал: просите, и дано будет вам. Ищите, найдете, толкайте, откроется. Не попросил, не потрудился, так и не получишь. Ведь даже за зарплату что нужно сделать? Ты должен быть на работе, ты должен выполнять функции, которые тебе требуются. Тогда ты получишь зарплату. Не приходишь или не выполняешь функции, которые требуются, у тебя зарплата меньше. Угу. Не сделал, не получил. То же самое и здесь. А о моих усопших на панихиде в храме в этот день будут молиться все присутствующие священники и миряне, потому что они во всеуслышание услышат их имена.
С приоритетами понятно.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома Тет-а-Тет». Тема выпуска с юмором сформулированная «Чего нельзя делать на Троицу». Полностью весь этот интереснейший выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и отправляйте ссылки на этот подкаст всем, кто подобными вопросами задается. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала «В честь наступления лета» июнь Чайковского на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».